В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на «Світлому радіо». Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Мир всем, приветствуем всех, кто слушает Светлое Радио сейчас, и приветствуем нашего гостя, это Юрий Грудинский из Запорожской области, село Орлянское. Юрий,
приветствую.
Здравствуйте. Юрий, пастырь и церкви, и здесь какая-то для пастырей общин, для...
Конференция будет.
В Киеве, да? Чего вы ожидаете вообще? Что за конференция? Зачем, как бы, и что надеетесь? Кроме общения с другими пасторами, что немаловажно, в принципе.
Конференция касается переводческих вещей, перевода Писания, перевода Библии на языки народов, национальных меньшинств, тех народов, где еще нет Священного Писания, и эти народы нуждаются в этом служении. И мои друзья, конкретно мой друг Самуил Ким, он непосредственно в этой миссии он участвует в переводе Писания на языки. В той местности, где я несу служение, есть у нас люди, например, корейской национальности, которые свой родной язык, может быть, даже и не знают. Может быть, и не знают так хорошо, как следовало быть. Но они ездят в Корею, бывают там. И, есть нужда определенная все равно, чтобы на корейском языке было Евангелие, Новый Завет, Писание, вот чтобы подарить, скажем так. Чтобы...
А разве на корейском нет? Это ведь большой народ, большой язык. Мне казалось, что должны быть уже переводы.
Да, это переводы, конечно, есть, и много разных переводов, но есть те, которые не знают свой язык, родной язык, и...
А на каком языке они общаются?
На русском.
На русском?
На русском, да, на нашем.
Ну тогда, пусть и Библию читают на русском.
Конечно. Мы им даем Евангелие, конечно, на русском языке, но приятно, когда, даришь еще и на родном, так сказать, который должен быть родной язык.
Для меня сюрприз. Я вообще думал, что почти на все языки народностей мира уже переведено. По крайней мере, Евангелие. Не знаю, как Библия, все-таки это большой объем.
Нет, очень много языков, очень много народностей, у которых... пустой лист Писания, нету у них переводов на их язык. И много, достаточно много. И в России такие народы есть, и по всему миру очень много таких народов.
Хорошо. А вот у меня еще вопрос. Кроме интереса к переводам, у вас еще есть интересы к библеистике, к толкованию книги Откровения, вы даже группу в социальных сетях начали, и на форумах неоднократно на христианских поднимали эту тему своих. То есть вас это, как бы, можно сказать, зацепляет за живое?
Цепляет, да, все темы, которые касаются эсхатологии, последнего времени, событий последнего времени, это то, на чем я, могу сказать, специализируюсь, и библеистика — это наука, которая изучает глубоко Священное Писание, стараемся мы держать руку на пульсе, то есть быть в курсе новинок всех известных вещей, комментариев, толкованиев на книгу Откровения. Поэтому я более-менее осведомлен в основных тенденциях понимания этой книги.
Мы еще вернемся. Это, конечно, такая бездонная воистину тема, как, в принципе, и любая тема, если в нее достаточно углубиться. А вот еще... У вас, наверное, не очень большая община, это поселок, Запорожская область, но, тем не менее, есть крещаемые, я видел,
в этом
как
году
вы преподавали крещение.
5 человек, да.
То есть община живая, люди, приток есть, люди приходят, люди интересуются.
Молодежь есть у нас, которая активно участвует в служении, и старшее поколение, и дети воскресной школы, у нас немаленькая воскресная школа. Мы проводим христианские лагеря каждый год, и много детей, родители уже... Сколько лет родители отпускают своих детей в наши христианские лагеря. И был у нас недавно лагерь. Больше 100 детей было в этом лагере. 5 дней проходил этот лагерь.
Слава Богу. А еще, в общем-то, есть возможности, и здесь в нашем эфире про это говорили, уроки христианской этики, Вот сейчас вводится все больше и больше, по крайней мере, попытка есть такая, вести в старших классах уроки подготовки к жизни в браке, как бы, чтобы девушки больше понимали о парнях, парне, о девушках, ну и о возможном будущем. Конечно, варианты у всех все разное, но, тем не менее, есть какие-то общие тенденции. Вот христианская этика, у вас как-то вы несете это в школы?
Да, я сотрудничаю с администрацией нашей школы местной. Они каждый раз спрашивают, буду ли я на следующий год заниматься с детьми. Ну, у меня есть, во-первых, наше законодательство, оно позволяет проводить уроки христианской этики, просветительские такие беседы, воспитательные уроки. Учителя отдельные меня приглашают, чтобы я отдельные темы освещал просто на воспитательных часах с ихними классами. Ну, а мы стараемся целенаправленно, конечно, набирать группы на занятия христианской этики. Что это такое? Есть подручники. Подручники, які также, они прошли, ну, как бы все дозволы, рекомендованные нашим Министерством освіти, к тому, чтобы застосовывать вот эти занятия христианской этики среди детей. Ну, обычно младшие классы, потому что эти подручнички, они разрахованы на от второго, скажем, класса до шестого. Вот дети примерно такого возраста у нас, вот в нашей школе у нас две группы христианской этики. То есть младшие классы, ну, помоложе дети и те, что постарше. Несколько групп, две группы по 10 человек детей. Вот в нашей школе я регулярно, на регулярной основе провожу с ними занятия.
Ну, а осуществляется ли какой-то надзор, как бы идет ли программа именно по учебнику, все-таки пригласили церковного человека, мало ли что хороший. Он там будет.
Да, хороший вопрос. Действительно, ну, подручники, их не один, их три подручника, они так построены, из одного вытекает другой, третий.
Подручник — это учебник, тот, что всегда под рукой.
Учебник, да. Вот, и это хорошо, украинская мова.
Прекрасно.
Отлично, да, прекрасно. Вот, поэтому там, ну как, в каждом подручнике 8-9 занятий отдельные, там есть библейная история, оповедание. Я на украинской мове преподаю, на украинской мове, ну, как бы нет у меня большой проблемы, но все-таки видно, я воспитывался в русскоязычной среде, в Запорожский край. Вот, но там есть золотые вирш, такие как библейная история, золотые вирш, такие примеры, которые, ну, поясняют вот эти истины, деткам разжевываются. Потом вірші, стихи Ліни Костенко, там, других там, народні вірші.
На етичну, якусь моральну.
Так, на етичну моральну тематику. І там йдуть по темам, все взаємозв'язано. Вот. І родители видять нужду в этом, вони своїх дітей відпускають. Це чисто добровольно, факультативно я веду ці заняття. Це не в обов'язковій програмі. Хоча, даже можна було б і обов'язково, скажімо так, всю школу охватити, с наличием, скажем так, ну, у меня есть образование бакалавр богословия в нашей семинарии в Запорожской. Учусь я на магистерской сейчас в программе уже несколько лет. Ну, может быть, мне закончить какие-то педагогические курсы, да, и можно было, если при желании нашей общины, нашей местной, да, можно было на широкую ногу поставить эти занятия. Со всеми классами, скажем, в школе заниматься. Тем более, что есть разработанные такие программы Министерством освіти по всем классам. Мы также каждый год посылаем наших детей на Олимпиаду «Юні знавці Библии». Кожен рік проводится эта Олимпиада. И вот в том году перше місце выборов наш воспитанник.
Ну вот, ваша личная заинтересованность в эсхатологии, вот она же все равно как-то, ну как объяснить, вот этика и мораль — это такие вещи, но вот в Украине говорят, людиною треба бути, то есть будь человеком, ну нормальным, как бы, все же, в общем-то, не делай другому, чего себе не желаешь, это и Конфуций говорил, там, приписывают это многим и греческим
правило.
Философам, то есть это такое что-то всем понятное и близкое. И именно христианская этика, тут уже как бы, ну, фигурирует слово «Христос». да, христианство. То есть какая она, а чем она отличается от мусульманской этики, от буддийской этики и так далее?
Хороший вопрос. Ну, я не занимался разработкой этого вопроса. Где есть какие в других, скажем, религиях вот эти точки соприкосновения или пересечения? Ну, я уверен, что они есть, конечно же. То есть общечеловеческие такие ценности, которые полезные, да, и хорошие для подрастающего поколения нашего, они есть во всех религиях мира, скажем так. Но именно почему христианская этика? Ну, потому что все-таки наша страна с глубокими традициями христианства, многовековая история у нас христианской церкви именно в Украине. То есть у нас традиция, багаж достаточно серьезный, большой, и наш народ, ну, в целом, как бы вот расположен больше к христианству. Вот не хочу никого тут умолить, никакие другие направления, но все-таки вот мы видим, что, пожалуйста, пусть и другие направления как бы
работают
в этом плане, ну, чтобы сгодить как бы какую-то такую общую этику, да, ну, как бы я не знаю про такие разработки.
Ну вот важность как бы именно пророческого слова. Вот для меня это большой вопрос. Сказано, что свидетельство Иисусова есть дух пророчества. То есть как бы для меня это красивая фраза, но что это значит? То есть все-таки у многих ассоциация, что вот эсхатология и пророчествование — это что-то связано, что вот в пророках всегда было что-то, вот они что-то говорили о будущем. Ну, о каких-то судах за какие-то там конкретные проблемы общества. Вот что
абсолютно.
Проблема — это болезнь, и обязательно надо будет или хирургическое вмешательство, или какое-то лечение горькими пилюлями, или еще что-то,
да,
в будущем.
Абсолютно. Пророки Израиля, вот мы читаем Писание, да, это не эсхатоманы, которые забились в своей келье, и только как бы они живут тем, когда уже Бог придет, чтобы сокрушить там и судить этот мир, да. Они были живо вовлечены в жизнь, ну, своего народа, народа Божьего, да.
И даже поколение, я бы сказал.
Поколение того, да, в котором жили. И Господь, написано в Писании, что Он посылал с раннего утра пророков своих. С раннего утра. То есть их было предостаточно. Их было предостаточно. Бог находил те сосуды, через которые Он действовал, через которые Он нес это пророческое слово своему избранному народу, народу израильскому. Сейчас, конечно, нужда есть, так как Евангелие послано всем народам, абсолютно для каждого народа под небесами, есть эта нужда, чтобы это пророческое слово дошло до каждого народа, потому что в Библии написано: «Без откровения свыше народ не обуздан». Да? Без этого vision, да? Видение, без откровения свыше народ не обуздан. И нашему украинскому народу как никогда нужно это пророческое слово, которое бы изменяло изнутри, изменяло сердца, изменяло души людей, жизни наши. Потому что, ну, недостаточно политичных тильки преобразований. Мы видим все это, как оно снова на круги своя возвращается. Без духовной реформации, да, такой, и такая, такие реформы не пойдут, на мой взгляд, успешно.
Ну, как мы видим, когда мы читаем Библию, там, эпоха судей, да, то есть все какого-то сильного лидера ждут. Ну, вот там, они грешили, ну, это как, опять-таки, ретроспекция. Человек, который это писал, он писал после этих событий. И поэтому вот они там грешили, делали то-то и то-то, и начались проблемы. Того или иного характера, как правило, комплексные. Если есть война, есть экономические проблемы и много всего другого. То есть все одно за одно цепляется. И Бог воздвиг им там того-то и того-то. Ну, можно как бы критически на это посмотреть, что это такой вот как бы романтический взгляд на, что не все так однозначно и просто, но все равно, как бы, все равно все через человека. Ну, или через человеков, я бы сказал. То есть в поколении поднимаются какие-то проактивные люди, люди, которые имеют видение, и люди, которые имеют какую-то харизму и внутреннюю силу, волю, я не знаю, энергию достигать этого. То есть они чего-то хотят. И вовлекают и других, то есть зажигают сердца там и так далее.
Ну, я думаю, тут даже не человеческий, хотя тоже человеческий фактор, вот как вы сказали, да, но тут больше именно временной или насущный фактор. То есть если смотреть книгу «Судей» так, читать последовательно, как написано, кажется, что там было столько судей, да, которые в разные времена судили. Ну как же тогда вот этот временной отрывок, временной, получается, этот счет, да? Мое предположение, опять же, что те события во многом как бы накладывались, эти судьи, правление этих судей, возможно, накладывались одно на другое. И как бы Бог находил этих разных людей в то время, тогда, когда было очень тяжело, очень скрутно, да, очень это было тяжкая скорбь, да, для народа израильского, то Бог воздвигал этих судей, воздвигал этих пророков. Так и сейчас, и в современное наше время, я думаю, что Бог находит не потому, что он там умный такой, этот человек, да, а вот пришло это время, просто-напросто пришло это время сказать миру, сказать этому народу то, что нужно сказать, именно это вернейшее пророческое слово.
Мы с Юрием знакомы и обсуждали недавно в сети, как мы общаемся, такую тему, как откровение и традиция, точки соприкосновения. И вот такая крайняя картина – это традиционалисты убивают людей откровения, ну, или там поддают их каким-то гонениям, потому что никто, пив старое вино, не захочет тот час молодого. То есть там фарисейские учителя, начальники израильского народа преследовали Иисуса, он говорил, кого не гнали там отцы ваши из пророков и так далее. И вот и люди как бы делятся, вот есть такая шутка «Happy Clappy» и «Frozen Chosen». Вот «Frozen Chosen» — это какие замороженные избранные, это люди такие традиционно, как бы чего не вышло. Так вот, гоголевский такой, как бы чего не вышло, или чеховский такой герой, какой-то человек в футляре, или там «Премудрый пескарь». И такие вот, как бы, ну, опять-таки, такой романтический взгляд, такие поэтические, смелые дерзатели, вот такие люди... импровизации, как Иисус и пророки, ну, какими они нам кажутся? Вот какие, есть ли точки соприкосновения, или эти два табора лагеря всегда будут как бы в конфронтации?
Ну да, вот мы говорили за Иисуса, коснулись и за истины пророческого слова. Истина, сам Христос говорил, что истина освободит вас. То есть люди, которые познали истину, это люди свободные. Ну, прежде всего, внутренне, да. И свобода это... Ну, от всего, буквально от всего. Можно долго перечислять от чего, да, но Христос был такой личностью, абсолютно свободной, да. Почему он вызывал зависть, вызывал раздражение у людей традиционалистски настроенных, но тот же самый Христос, он глубоко опирался на традицию пророков, то есть на традицию пророческого слова, которое передавалось из поколения в поколение, из устно или же написанных писаниях пророков. Вот эта традиция, она есть, она идет, ее можно проследить. И вот, ну, на мой взгляд, роль библеистики, она, ну как, она важна, да? И вникнуть в эту традицию, которая ничуть не должна противоречить, скажем, последним достижениям науки, скажем так, вот ту же взять библеистику или богословие, да. И, на мой взгляд, идеальный вариант, когда сходятся в точке соприкосновения вот и традиция, и библеистика, ну, и писание, да, вот три вектора, которые сходятся в одной точке. Если нам этого мы этого достигнем, да, то это будет успех, это будет колоссальный успех, потому что тогда не будет внутреннего противоречия, что вот традиция так говорит, а вы говорите, описание еще что-то третье говорит. То есть не будет разброда такого, на мой взгляд, будет меньше разброда в умах, чем вот то, что есть сейчас на данный момент мы наблюдаем.
Вообще, вот по-вашему, какой характер носит феномен вот такой конфронтации по отношению к... научной картине мира, вот плоскоземельщики сейчас очень активные, там когда-то была Фоменковщина, то есть альтернативная история, что Иисус был распят не 2000 лет назад, а там едва ли 1000 или что-то такое, и сотни людей, такое ощущение, действительно вот посвящают все свое время тому, чтобы доказывать, что это именно так, и что есть альтернативная история, она более верная, как бы, чем принятая, ну, как бы большинством, да, научного,
ну,
мира.
Ну, таким людям можно что противопоставить? Можно противопоставить науку. Наука, например, такая наука, как история, занимается источниками, занимается событиями, которые были глубоко в прошлом, да, то есть наука, история, да, она помогает вот такие мифы, такие вот гипотезы, такие экзотические, как я их называю, экзотические мнения, помогает их свести к нулю. Ну, конечно, всегда будут те, кто будет этого держаться, придерживаться и верить в это. Ну, может человек верить во что угодно. И я считаю, нужно стоять на здравых позициях, то есть то, что говорит наука, богословие, библеистика, те, которые хорошо, глубоко разрабатывают Священное Писание, изучают его в связи с традицией, с теми, скажем так, источниками первого века, которые есть, да, и иудаизма первого века. Вот. Нужно в этом как бы быть в курсе и держать пульс, руку на пульсе.
Ну а все-таки вот, ну, в Библии такая архаичная картина мира, то есть такая полумифологичная или мифологичная, даже я бы сказал, там отверстия, там окна небесные, там открываются, там, ну то есть вот как люди раньше себе это представляли, оттуда водичка льется, потом они закрываются, она не льется и так далее.
Ну, в плане космологии, да, то есть как мир,
да, да, как мироустройство. То есть вроде бы как все карты в руках у людей приверженцев плоской Земли, потому что они цитат больше в свою защиту, ну, вытаскивают,
да, можно,
из Библии.
Можно надергать много цитат, но будет ли отражать это действительно картину мира, это вопрос, конечно. Ну, мне больше ближе космология семичастная космология, это что мир по горизонтали четверичен, по горизонтали четыре стороны света, да, вот наш этот физический мир, в котором мы живем, и троичен по плане духовного, то есть небеса, наш физический мир и невидимый мир, Аидос, то есть преисподняя, Шеол, названы в Писании. То есть, вот,
как славяне говорили, Навь, наваждение, да, отсюда происходит, мир Нави.
Вот мне больше это простое такое объяснение. Ну, конечно, нужно научное объяснение того мира, вот, как бы вот этого четверичного, в котором мы находимся, материальный мир, каков он? Или плоскоземельщики правы, либо шароверы, как говорят.
Вот. Хорошее слово.
Да, так их называют. Ну, знаете, я не могу сказать, что я плоскоземельщик точно, да? Но чтобы помогло мне разочароваться в шароверии в таком, тоже я пока не нахожу достаточно оснований.
А кто-то вообще говорит, что Библия, она все-таки больше о духовном, о духовных реалиях, скажем так, я бы даже сказал, о психическом мире человека, что прежде всего вот ее нужно понимать как-то так мистически, в применении к своему внутреннему миру, потому что нас как бы тянет вовне разум, там, узнать, какая Земля там, и так далее. Ну, великие, там, вроде Сковороды, например, говорили, а что тебе проку в этом, если ты как бы вот внутри страдаешь, у тебя внутренние, ну, я своими словами, как бы неразрешенные конфликты, ты мир в душе, в сердце не можешь обрести. Да. Зато ты умом своим расхаживаешь по краям земли.
Ну да, есть такая крайность. Есть одна крайность, на мой взгляд, и другая крайность, когда человек слишком сосредоточен на себе. Или, ну как, тенденция последнего времени в христианском мире нашем, что христианство слишком самосконцентрировано на себе. То есть человек верующий, да, спасение настолько индивидуалистски, скажем так, обусловлено, что человек привык в себе копаться, на себе засереживаться, в себя вникать. Ну, так и написано, вникай в себя и в учение. Да? То есть мы не должны оставаться только в себе. Это путешествие вовне должно обязательно происходить, начиная из себя. Прав Сковорода, почему? Потому что тогда это было насущно, да, ну, да и сейчас, в принципе, потому что мир секуляризируется, и люди на чем угодно, только не на Боге, не на душе, не на внутреннем духовном мире сконцентрированы. Поэтому философ Сковорода для своего времени был таким пророком. Да, и тогда это нужно было. Сейчас, может быть, вдруг другого качества пророки нужны, да, или философы, скажем так, да, которые бы вот именно вовне все-таки повели душу, потому что мы слишком, на мой взгляд, опять же, сконцентрированы. Грешу и каюсь и грешу, и вот эти процессы, мы видим, они идут по кругу, и нет как бы выхода из замкнутого круга. На мой взгляд, вот книга Евангелия от Иоанна и Откровение Иоанна, пророческие писания, да, они помогают именно выйти или вырваться через эту скорлупу индивидуализма.
Юрий, я вот в последнее время думаю, с чем пришел Иисус, с чему Он учил, и вы недавно написали пост о Завете, и там был один интересный комментатор, он как бы обратил внимание на то, что люди слишком сделали большой упор на жертву Иисуса, на кровь, вот, а не на его учение. Есть и такое противостояние как бы внутри христианства, есть люди более, которые говорят, вот вы сегодня цитировали, «Если прибудете в Слове Моем, то познайте истину, истина сделает вас свободными. Истинно свободны будете». А есть люди, которые постоянно говорят, вот крест, вот кровь, вот жертва и так далее. И те люди, которые больше на учение, они говорят, ну вот Евангелие от Фомы, да, вот тайные слова, которые сказал там Иисус, который записал и Дидим, Иуда, Фома и так далее. Хотя там 80% параллели с синоптическими Евангелиями.
Да, есть, есть. Но Евангелие от Фомы — это особый разговор насчет апокрифов. Да, он не вошел в канон. Это Евангелие от Фомы, так называемое, да. Вот вопрос.
Вопрос вот в этом противостоянии. То есть вот я эти комментарии читал, и, в принципе, в них есть своя правда. И это было и в истории, это было в веках прежде нас. То есть как бы какова именно... Ну, кто-то говорит, что Иисус пришел научить, а люди не поняли его и распяли. Ему так или иначе надо было уйти. Как бы каким-то образом он не мог здесь пребывать вечно. Обычно человек живет там 70-80 лет, и он уходит, тело приходит в негодность. Он ушел как бы таким загадочным для многих образом, потому что многие говорят, если он был пророк, а тем более мессия, то есть кто-то больше пророка, то как Всевышний мог так, ну вот, как бы допустить такое, такой бесславный как бы конец?
Да, вот некоторым направлениям, даже религиозным течением, вот не входит в сознание, как пророк, ну я имею в виду ислам, например, если брать, да, как пророк Иса мог умирать такой позорной смертью, да.
Апостол Павел об этом много говорил, что это притыкание.
Соблазн, да.
И он как бы подошел к этому так диалектически. Он вообще интересно, он понял, что вот таким образом можно взорвать твердыни человеческого разума, что в этом есть нечто божественное, но по-человечески, конечно, это все глупость и страшная ересь какая-то.
Да, ну их называли всесветные возмутители, да, Павла и Варнаву апостола, потому что везде, куда они шли в основном в синагоги, да, где традиция была сильна, где понимали Писание, и он говорил им уже о готовом. Мессия пришел, его имя Иисус, вот Он пострадал, как и написано, и воскрес третий день. Он вознесся, он во славе, его необходимо ожидать, но ожидая уже в Новом Завете. То есть Новый Завет заключен. Этот Новый Завет уже действует. Начались временные рамки действия Нового Завета.
Первым об этом заговорил еще Иеремия и записал, ну, Варух там записал, что «я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды», то есть два царства, израильское, иудейское, Новый Завет. Потом была община, Дамасский документ и так далее. То есть то, что к есеям относят. Еще за лет 150 до Рождества Христова они уже называли себя община Нового Завета. Ну, пусть там за 100 лет, скажем, до Рождества. Да. Новый Завет, они так о себе и говорили.
Все это тенденции, понимаете? Пророки, они этот день ждали, они предсказывали, но старались проникнуть, хотя не имели полной картины. Ну, суть в чем, что Иисус Христос, когда Он пришел, Он принес полную истину. Вот скажем так, пророки отчасти пророчествовали. Да? Они видели, как сквозь тусклое стекло.
И тем не менее написано, что в них говорил Дух Христа.
В них вот именно Дух Христов или Дух пророчества, это все один и тот
одно
же Дух.
И то же. Одно или и то Дух же. Божий, или Дух Святости, Дух как Христо... о нем да. Иссеи писали.
Да, да. Это все синонимы. Синонимы об одной и той же личности, о Духе Святом. Вот поэтому они предсказывали, но когда пришел Христос, Мессия, Господь с неба, да, Он принес полную истину, то есть та, которая есть на небесах, там, где истина, то есть у престола Царя, Господа Бога Вседержителя. И эту истину мы теперь с приходом Христа, с открытием Нового Завета, с написанием Нового Завета, эту истину мы теперь призваны постигать и познавать. И Павел пишет верующим, что «дабы все, познавшие истину, вкушали с благодарением», да, то есть Он, как бы Павел предполагает, что их не 5-10 человек, познавших истину, а большинство среди христиан должно быть познавших истину. Да, есть младенцы, да, есть те, которые возрастают духовно, есть юноши, но есть отцы, есть те, которые эту истину познали и другим передают.
Здесь еще есть один момент, как бы адекватность, как человек может, каковы критерии, как человек может, скажем, понять, знает ли он истину, насколько. Или вот он вступает с кем-то в разговор. Есть волевые люди, есть люди очень молчаливые, скромные и так далее. Но это же не говорит, это говорит только о душевных качествах человека, скажем так. Как человек, насколько он может и чем как бы чувствовать, сколько здесь истины, какой процент истины, какой процент подмешан человеческих мнений, скажем, каких-то заблуждений или личных предпочтений человеческих.
Ну, то, что именно Новый Завет говорит, слово «истина». Да? Что означает слово «истина»? Это нужно разобрать как определение, что это такое. Например, в Евангелии от Иоанна «истина» часто это слово употребляется, да, и откройте библейский словарь, да, хороший библейский словарь, там вам скажут, что понятие истина в Евангелии от Иоанна специфично, специфично. То есть Павел говорит, хотя, на мой взгляд, все авторы Нового Завета истину понимают одинаково, именно это как понятие. Но мы-то не понимаем. Мы говорим, что истина — это отсутствие лжи, там, это абсолютная правда. Там, знаете, то есть мы философски подходим и такой ответ и получаем, когда мы вникаем в это понятие. На самом деле понятие истины — это, на мой взгляд, это вообще то, что принадлежит небесному миру. То есть истина — это то, что как бы абсолютный мир, или о чем Платон еще, да, философ Платон говорил, что есть идеальный мир, который здесь на Земле, в нашей реальности, как бы отображается вот в чем-то видимом, что мы видим. Да. Так вот, истина — это то, что у Бога на небесах, у престола. И вот эта истина, она, о чудо, она сошла к нам в нашу земную реальность, в наш материализованный, секулярный мир, да, и эта истина среди нас жила. Он, Христос, Слово стало плотью, да. Он пришел, чтобы принести истину, открыть себя. Говорят, Христос есть истина. Он же сказал, я есть путь, истина и жизнь. Это не ответ на вопрос, что есть истина. Да? Мы скажем, истина — это Христос, и будем абсолютно правы, но это не объяснить.
Это определение одного неизвестного с помощью другого неизвестного. Да, это просто набор слов. Истина, да, Христос.
Да. То есть надо у Христа спросить и узнать, что он подразумевал под вот этим понятием.
Я к тому, насколько она передаваема вообще. Потому что, например, Евангелие, согласно Марку, оно рисует такую картину, что даже ближайшие друзья, которые годами, ну, хотя бы несколько лет они пробыли непосредственно с Иисусом, они его не понимали. И автор Евангелия по Марку как бы на этом постоянно делает акцент, что они не поняли его слов, не поняли. И он удивлялся их неверию и так далее. То есть оно такое даже, можно сказать, немножко компромат на самих апостолов. И вот эти люди потом что-то кому-то дальше рассказывали. То есть насколько они вообще поняли этого человека?
Да, этот человек, которого зовут Иисус Христос, его расчет был таков, его не был расчет вообще такой, чтобы они сейчас сразу все поняли за эти несколько лет служения его здесь на земле. Расчет был такой, что они должны только воспринять некоторые вещи, которые закорбуются в ихнем сознании, пока он с ними. Он их повторял и раз, и два, и три, и десять раз. Нагорная проповедь, проповедь на равнине, там, с помощью притчи и других своих проповедей, примеров, да, Иисус Христос так или иначе, он эту истину влаживал в их сердца. Человеческий мозг запоминал это, но не мог переварить настолько, чтобы познать эту истину. И расчет был какой? После того, как Христос будет прославлен, особенно в Евангелии от Иоанна, эта истина, эта мысль подчеркивается, что только тогда, когда Дух Святой придет, он разъяснит эту истину во всей полноте. Сами они своим умом, с помощью учителей, там, просвещенных, там, особо посвященных, особо избранных, они не поймут эту истину сами. Пока Дух Святой, Дух истины не придет и не напомнит все, что Христос говорил, и откроет то, что у Отца. Вот видите, вот та истина, да, небесная, она, которая сошла к нам в лице Иисуса Христа, Дух Святой теперь делает это все как бы практичным и близким для нас. Как он это делает, это другой интересный вопрос. У меня есть свои мысли на этот счет. Конечно, это происходит через Писания, которые нам даны. Прежде всего, Писания Нового Завета.
Ну, скажем так, да, я думаю, что не будет открытой конфронтации или противоречия. То есть, но Писания еще важно как бы углубиться в них и правильно понять, и это ситуативно. У нас какие-то ситуации в жизни возникают, или какой-то вакуум, то есть мне нужно понять что-то. И вот тогда, как бы, когда есть нужда, ты идешь, как бы, ну, пить, скажем так. Правильно ли я понимаю, что вот эта истина, эта божественная реальность, она изливалась в этот мир? Там через Авраама, патриархов, через пророков, в которых говорил Дух Христа. Но как бы более всего излияние было это в Иисусе из Назарета, как его называли, да?
Иешуа Ганоцри. Она, можно сказать, воплотилась в нем. Она пришла с ним и в нем. Он с собой явил эту истину. Хотя, опять же, это не ответ на этот вопрос, потому что ответ более конкретные, на мой взгляд, я могу привести свои соображения на этот счет, и это есть в Писании. что такое полная истина, да? Ведь это многих христиан должно волновать.
Да, ведь вся история продолжается, как бы. То есть Иисус сказал: лучше для вас, чтобы я ушел, утешитель придет к вам. И потом мы видим, начинается история церкви с разными своими перипетиями, с какой-то внутренней борьбой, борьбой идей, да, борьбой за власть, за, ну, кто будет мейнстримом, кто будет определять политику, как бы занимать ключевые, да, позиции, писать книжки, остальные сжигать и так далее.
Исторически так сложилось, и разные конфессии, мы видим, да, появились разные направления в христианстве. Это все как-то можно объяснить исторически. Но нельзя, конечно, оправдать. Конечно, нельзя оправдать разделение в теле Христом, которое по определению должно быть одно и является одним. Да? Поэтому, ну, деноминации, которые есть на сегодняшний день, это не есть в идеале тот изначальный замысел, который был, и мы видим. Первое христианство все-таки это апостолы, которые вот, центр учения в Иерусалиме, центр образца здравого учения, Евангелия Царствия, Благовестия Божия. И затем только апостолы, язычники, такие как Павел, Варнава, другие, возможно, мы их не знаем, да, вот эти апостолы, которые шли уже народом, несли это Евангелие, да, но держа живую связь именно с двенадцатью в Иерусалиме, да, в этом городе на горе Сион, да. То есть христианский мир первого века был достаточно централизованный. Как бы, кому как бы это нравилось бы, не нравилось, но так мы видим по Новому Завету. И учение, которое надо было распространять, нести, оно, скажем так, жестко было промодерировано, скажем так, или проконтролировано.
А вот эти вот конфликты Павла с какими-то людьми, которые якобы от Иакова приходили к нему с верительными письмами, то, что вошло в послание к Галатам, и он на слова не скупился, скажем так, в отношении. Здесь даже между строк как бы какая-то сильная очень конфронтация, и эти люди, они как бы вроде бы как от Иакова, то есть они от Иерусалимской церкви.
Ну, Иаков был пресвитер Иерусалимской церкви, в которой прихожанами были апостолы.
Да, тоже странная ситуация, но да ладно, уже это отдельный разговор.
Мы можем современные такие примеры приводить, хотя по статусу люди выше, хотя апостол, брат Иисуса Христа, Иаков, да, тоже назван апостолом, да, но он одновременно пресвитер или руководитель, надзиратель над Иерусалимской церковью. Он эти как бы процессы держал под своим ведением и контролем, да, это было единодушным таким признанием его статуса. Вот от него люди какие-то получали письма, потому что иудеи в Галатии, да, в этих церквях христианских, они подпадали под учение этого Павла, который апостол язычников, но идет, все равно идет он к иудеям, к иудео-христианам, да. Ну, шел бы к иудео-язычникам, да. Нет же, он идет сначала в синагоги, а там иудеи, и иудео-христиане ходили, вероятно, слушать закон в синагоге, либо имели свои свитки писания. Но, то есть, Павел где-то переходил, возможно, эту черту, которая, ну, как бы вводила напряженность между иудеями и христианами из иудеев, и языком христиан, делом среди язычников, дело благовестия. Где это была черта, где были эти горячие точки, моменты?
Вот сейчас, эта черта и нащупывалась, не... да, в этой полемике. Как
да,
бы.
Да.
Где
да.
ты будешь работать, а где мы да. будем работать?
Но это никакие не деноминации, прошу понять правильно. Да? То есть Павлово направление, это не было какое-то отдельная деноминация или ересь внутри христианства. Да, хотя сказано, что были фарисейская ересь, уверовавшие фарисеи.
Ну, тогда так называли просто школу или течение.
Просто направление.
Назарейская, да, ересь, это же словосочетание тоже да. встречается.
Как направление, бы. Да. Как,
не да знаю, Павел не говорит, что я истину говорю, что по учению, которое вот сейчас было названо ересью, я действительно чту Бога, как я это понимаю, как бы Бога моих праотцов, то есть все того же. В студии Светлого радио Юрий Грудинский из Запорожской области и... Про национальную идею. Вот много об этом заходит речь, как бы, вот что Украине нужна сильная национальная идея, которая бы консолидировала все слои общества, чтобы мы вот впряглись и работали ради будущего. Вот ваши наблюдения и размышления на этот счет.
Ну, мое наблюдение и размышления, оно просто как бы на очевидных вещах. Вот и вы признали, да, что в России есть такая, скажем так, национальная идея, да, вот с особой миссией российского народа или Российской империи, скажем так, да, есть какая-то особая роль этого российского народа в будущих судьбах мира. Какая еще тоже на ощупь это все постигается у них там, именно какая это положительная или отрицательная будет эта миссия?
Не, ну что, наверняка положительная. Конечно, какой же народ, да, о себе скажет, что мы сыграем отрицательную роль, мы будем той мышкой, которая бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось, мы всех там сожжем.
Епископ Брянчанинов такой был, да, вот
Игнатий, просто,
да, Игнатий Брянчанинов, который говорил, что возможно этот злой гений, антихрист, да, человек греха, он будет именно из российского народа. Не знаю, что его именно спонукало так, как бы такой вывод делать, но вот он что-то чувствовал своим сердцем, да. Ну, мы сейчас не будем конкретно так пророчествовать.
Хорошо, но у империи должна быть идея, а Украина империи никогда не была, как бы.
Да. Да, то есть в Соединенных Штатах, Великобритании...
Тоже империи взяли.
Да, тоже.
А куда нам до них браться вообще? Может, это имперские идеи, может, национальные не нужно?
Нет. Я думаю, что каждый народ должен иметь свою какую-то идею. Не идею, так идейку. Но должен в этом плане работать. Он должен иметь то, что я уже упомянул, да, откровение свыше.
Мы, наверное, будем говорить не просто об идее, а о роли Библии в этой идее, да, потому что в ней может быть, ну, мы можем говорить об идее там Папуа-Новой Гвинеи или там каких-то буддийских стран, Лаоса там, но мы вот будем говорить все-таки о роли вот Библии, библейских книг, библейских идей, опять-таки, вот в этой национальной идее.
Ну, да. Да, ну вот в Евангелии есть такое описание суда, Божьего суда, Матфея 25 глава, где по одну сторону там народы одни, которые названы овцами, по другую сторону народы, которые названы козлами.
А это именно народы или это все-таки люди отдельно?
Хороший вопрос. Я тоже задавался этим вопросом. Я не склонен думать к тому, что это там овцы — это там христианские народы, а козлы — это какие-то там...
Нехристианские,
да,
народы.
Да, нехристианские. Нет. Ни в коем случае.
Но там критерии вообще... вот он говорит, я жаждал, вы дали мне пить. Я был голодный, вы меня накормили. Я был заключенным, вы меня посетили. Я был в больнице, вы ко мне пришли. Я был нагим, вы меня одели. И это вообще-то глобально. То есть любой человек, который помогает своему ближнему... Но некоторые говорят, нет, это надо толковать так, что в будущее время будет какое-то гонение именно на еврейский народ. И когда братьях меньших Иисус вспоминает, он имеет в виду только каких-то гонимых евреев и только в какой-то конкретный промежуток времени. Можно ли это понимать и так, и эдак, и еще как-нибудь, ну, по-третьему?
Да, кто-то так вот именно... Я сюда не именно еврейский народ как бы ввожу, да, кто-то еще называет 144 тысячи из этого народа, да. Я стараюсь такое... ну, как бы не пускать, а именно что это будут избранные, те, которые в книге Откровения названы святые, избранные и верные. Вот они действительно, они будут идти в народы, в дома в отдельно, они будут нести Евангелие благодати Божьей, они будут нести свидетельство Иисусова, о чем...
Возможно,
говорит,
уже несут.
Уже несут, и должны уже нести, да, уже мы должны на своем месте, каждый, да, мы начиная со своей... Вот,
ну и наши прапрадеды тоже несли, ведь не будем о них забывать.
Да. И вот они несли. И это время особых гонений, когда, и книга Откровения описывает это время во всех подробностях, когда действительно будут святых гнать, и даже гнать до смерти, будут заключать их в темницы, и они будут нуждаться в питье, они будут нуждаться в пище. И вот те, которые окажут им эту услугу, те, которые просто-напросто дадут чашу холодной воды, не потеряют награды свои. Что имеется в виду? Особая та благодать, которая этих людей, сочувствующих, поможет им принять Евангелие Иисуса Христа и стать в ряды, скажем так, в поредевшие ряды этих свидетелей Иисусовых. То есть я тоже с эсхатологической точки зрения объясняю вот эту, ну, как бы 25 главу Евангелия от Матфея, потому что она идет в одной беседе Иисуса, Елеонской беседе, да, которая касается вопросов эсхатологии, о чем ученики и спрашивали Иисуса Христа. И она очень взаимосвязана, эта беседа, и 24 глава, и 25, нельзя их отделять друг от друга.
Поэтому, Юрий, да, с вами так интересно говорить о Библии, что я совершенно потерялся во времени. И, к сожалению, да, эфирный час, година завершилась. Все имеет свое время под солнцем. Да, но я надеюсь на новые встречи. Божьих благословений вам в вашем служении. С нами был пастор из Запорожской области Юрий Грудинский из села Орлянское.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!